Я не верю в восстание машин, я верю в прогресс.
Это, конечно же, быстрый доступ к знаниям, но вопрос, да, как это перепроверять?
Например, можете попросить модель отыграть роль какого-либо члена сообщества, пусть это будет учитель в городе Калифорния, и вы можете попросить ChatGPT написать о каких-либо проблемах или о том, что может потенциально беспокоить этого учителя.
Привет. Сейчас только ленивый не говорит про нейросети. Однако просто говорить о них не значит хорошо разбираться. Поэтому сегодня мы подробно исследуем мир ChatGPT. Наши сегодняшние спикеры – люди из мира науки, специалисты, которые знают, какие технологии и данные скрываются за словом нейросети. И мы порассуждаем о том, как развитие нейросетей и появление ChatGPT повлияет на будущее и окружающий нас мир. Какие профессии могут исчезнуть и исчезнут ли? И как все-таки стать более мощным специалистом, превратив нейросеть в личного ассистента, а не в конкурента на рынке труда? Ну что, погнали? Наверное, шумиха вокруг ChatGPT не обошла никого. Кто-то уже активно использует модель в повседневной деятельности или пишет с ее помощью курсовые работы. Я узнал о GPT-моделях достаточно давно и пришел в восторг. Для меня открылся новый мир, и практически сразу я оформил расширенный доступ к ChatGPT. В ноябре мы вместе с коллегой создали генератор твитов в стиле Лебедева и Илона Маска. Получилось довольно прикольно. А из недавнего сделали проект, который позволяет использовать ChatGPT в качестве SQL-дата-аналитика. Вы можете посмотреть об этом на нашем канале LeftJoin, если еще не видели. Сейчас я и команда, как аналитиков, так и инженеров, вместе с командой контента, регулярно используют модель для разных задач. И каждый раз она меня удивляет. Уверен, что эта технология будет все плотнее входить в нашу жизнь и работу. Теперь давайте послушаем, что об этой модели думает Андрей Новиков, продуктовый аналитик и популярный YouTube-блогер.
Андрей Новиков, Lead Product Analyst и автор YouTube-канала NoCash.
На самом деле, чтобы хорошо использовать ChatGPT-аналитику, нужно уже быть хорошим аналитиком. Если задаешь вопрос там по статистике и питону, нужно хорошо разбираться в статистике и в питоне. Ну, спрашиваешь ты его про расчет АБ-тестов. Да, но если ты не понимаешь, что в итоге ты получаешь в ответ, ну, выдал он тебе какой-то код, да, выдал какие-то расчеты, посчитал за тебя p-value, доверительные интервалы, ты довольный, это несешь там начальству или своему менеджеру, но при первом же вопросе, почему так, а не так, ты посыпешься. То есть за чатом GPT нужен глаз да глаз. Плюс есть отдельный навык, который крайне необходим всем, кто работает с чат-GPT, не только аналитиком. Это навык написания промптов. Многие мои коллеги, знакомые специалисты, они разочаровались в ChatGPT, потому что они зашли, чуть потыкались, начали его использовать, задают базовый посредственный промпт, получают в ответ базовый посредственный результат. Абсолютно нерелевантно. Ну, и они делают вывод, что да, фигня этот инструмент, ему еще далеко до нас, аналитика. На самом деле нет. То есть, конечно, особые правила, гайдлайны, работа с ChatGPT, и твой ответ будет настолько хорош, насколько будет твой промпт. То есть, это действительно, этому тоже нужно учиться. ChatGPT не может залезть пока что в нашу голову и выдать какой-то результат, понять, чего мы на самом деле хотим. Но мы пока не на той стадии находимся, чтобы просто отдавать ChatGPT на откуп свою работу. Хорошему аналитику он может помочь ускорить значительно свою работу, когда тебе нужно быстро разобраться в интеграции новых инструментов, но ты уже работал с аналогичными инструментами. То есть и там, да, у тебя может не быть знания, допустим, конкретного вархауса, ты работал с другим аналогичным, документации в сети поэтому много, и ты можешь быстро интегрировать этот инструмент. Но во всех остальных случаях, то есть когда мы говорим про работу с кодом, когда мы говорим про работу с какими-то вычислениями, то, конечно, тебе нужны обширные знания, и лимит эффективности чата GPT, он стоит ровно на том уровне, где стоят твои знания по теме.
Согласен с Андреем. Без знания предметной области использовать модель эффективно не получится. Например, мы с коллегой много прогоняли модель в задачах на языке Python. Конечно, модель ошибается. Зачастую не знает библиотеки или использует то, что не совсем эффективно. Поэтому в случае работы с кодом от ChatGPT нужно быть очень внимательным. Лично я регулярно использую модель для того, что делать очень не люблю. Например, для генерации официальных писем. Модель умеет сочинять классные письма, особенно на английском языке. Один раз, благодаря письму, составленному ChatGPT, я получил бесплатную подписку на одной из приложений на моем айфоне. Сейчас расскажу. У меня есть такое приложение для трекинга физических нагрузок, калорийности еды, ну, в общем, ЗОЖ, вот, и всякое такое правильное питание. И оно синхронизируется между айфоном и вотчами. При этом синхронизация как-то работала очень плохо, потому что я хотел отслеживать то, как я много или мало потребляю воды. Ну, и, в общем, там была такая кнопочка на часах, можно было нажимать каждый раз, когда ты выпиваешь бокал воды. И что-то, когда я нажимал, постоянно все лагало. То есть, вроде бы вода добавляется, но не синхронизируется. И спустя какое-то время я начал понимать, что постоянно идет рассинхронизация. И написал об этом в саппорт. Сначала очень таким простым языком, стандартным, что типа у меня не работает синхронизация. Возникла переписка, пришлите скриншот, я прислал, получил какую-то формальную отписку. Жалко, что у вас так случилось, мы вам когда-нибудь поможем, может быть, устраним эту проблему. Я так думаю, обалдеть. И подумал, что пора прибегать к использованию ChatGPT, пора решительные меры какие-то применять. Я сформулировал такой достаточно подробный промпт для ChatGPT и попросил сочинить письмо для саппорта. При этом попросил в этом письме сказать, что я бы хотел получить 50% скидку, потому что у меня не работает основная фича. Пересказывать письмо не буду, но там были слова в духе, что если вы, уважаемая поддержка Apple, хотите проявить лояльность, удовлетворить клиента, чтобы он продолжал оставаться вашим, я рекомендую рассмотреть этот кейс внимательно и как минимум предоставить мне полгода бесплатного пользования или там скидку 50%, чтобы я сохранил лояльность. И, в общем, массу других аргументов ChatGPT еще написала. И, видимо, саппорт офигел от этого письма и все-таки предоставил мне полгода бесплатной подписки. Спасибо тебе, ChatGPT. Но какую пользу может принести модель в работе аналитика, а не только в вопросах споров с поддержкой? Давайте раз спросим Андрея.
В чем он полезен? Это в том, чтобы исключить аналитику данных из этого уравнения. Менеджер, маркетологи, продукты, появляется простой, быстрый вопрос к данным, и они могут обратиться напрямую к чату GPT за поддержкой, за ответом на их вопрос. Она работает плохо, если на похожие промпты он каждый раз будет активно фантазировать, и ответы в данном случае будут значительно различаться. Это не то, что ты хочешь в роли аналитика, это скорее добавить тебе головной боли, нежели чем решить твои проблемы. Но это можно файн-тюнить, это можно настраивать, если ты работаешь с GPT через API. Ну и тут нужно понимать, что ты хочешь от него получить. Строго, более-менее одинаковые ответы по примерно одной логике или фантазии на тему. Это первое. А второе, как я и говорил, ChatGPT настолько хорош, насколько хорош промпт. И это действительно большая проблема. То есть, если вы хотите интегрировать ChatGPT в ежедневную работу, отдел аналитики или, опять же, отдел маркетинга, неважно, для всех, кто работает с данными, нужно отдельно тренировать, обучать людей, как составлять эти промпты. И нужно, опять же, проводить специальные тренинги, показывать, что он может, показывать, что не может, показывать основные ошибки. Потому что ChatGPT действительно может легко обмануть человека. То есть выдал какой-то результат, ты ему такой: нет, здесь ошибка. Он такой: да, действительно, здесь ошибка. Однозначно это благо, да, то есть это тот инструмент, который может значительно ускорить многие процессы, и не только работу, да, как с аналитиками он увеличивает продуктивность, так и с разработчиками, так и с, условно, с копирайтерами, художниками. И, ну, для меня, как специалиста, это отлично, потому что я могу сделать больше за меньшую единицу времени. Но плюс к этому, конечно, то есть во многих областях он может произвести абсолютную революцию в той же самой медицине. Никакой врач не может специализироваться сразу на разных областях, проводить там корреляции между разными заболеваниями. То есть в перспективе это может быть такой всемогущий и всезнающий доктор Хаус, который, зная сразу все, учитывает сразу все факторы и потенциально выдает значительно лучшие диагнозы, так и с обучением. То есть я ощущаю, как даже с чтением документации. То есть нужно было интегрировать новый Data Warehouse в работу. И вместо того, чтобы идти отдельно в документацию, я могу предметно задавать вопросы чату GPT и предметно работать именно с моим кодом, который я делаю. Что я здесь делаю не так? Как это сделать лучше? Это способ действительно учиться эффективнее. То есть есть, конечно, некоторые проблемы, угрозы, которые он в себе несет. Да? Ну, например, это не всегда качественные ответы, ошибочные ответы. И действительно, когда думаешь, было бы отлично, если бы вот все в мире работали бы с помощью ChatGPT, сколько бы ошибок это могло бы сгенерировать. С одной стороны, хочется взяться за голову и сказать, о, блин, ё-моё, не, наверное, как-то нужно остепениться, чуть-чуть повременить с этим, с одной стороны. Но с другой стороны, если ставить вопрос другим боком, если ставить вопрос, насколько чаще или реже ChatGPT ошибается, чем средний работник, то, конечно, уже это выглядит не так трагично. ChatGPT, он вносит толчок в каждую индустрию и в развитие человечества. То есть я не верю в восстание машин, я верю в прогресс. И поэтому для меня это однозначно отличный инструмент.
Я в восстание машин тоже не верю, но на всякий случай всегда говорю спасибо и пожалуйста, когда обращаюсь к ChatGPT. Шутка, на самом деле нет. И все же я согласен с Андреем. Модель — это мощный инструмент, который можно использовать как во благо, так и в совершенно корыстных целях. Например, я слышал о случаях, когда кандидат пытался получить работу с помощью ChatGPT, например, решив тестовое задание при помощи модели. Но что делать в таком случае работодателю? Существуют ли какие-то методы, чтобы распознать нечестного кандидата? Вот что думает Андрей.
Уже я знаю про случаи, когда специалисты проходили собеседование с помощью ChatGPT. И да, там можно как-то их поймать, условно, ты видишь, когда они забивают промпт, ты чувствуешь, что вот он скопировал у тебя текст, и спрашиваю, а зачем эта переменная используется? Он такой, я не знаю, почему здесь эта переменная. Когда проводишь интервью через Zoom, ты тоже не можешь до конца проконтролировать, использует специалист ChatGPT или нет. Ну, наверное, рабочий способ остается — это лайв-интервью. Но не всегда есть такая возможность. Поэтому потенциально отличить на моменте собеседования станет все сложнее, но будет большая важность испытательного срока. То есть человек выходит на работу первые недели, первые две недели, и очень быстро можно понять в этот момент, хороший он специалист или нет. Можно даже, я знаю, некоторые компании устраивают такое, что ты выходишь на работу один тестовый день, два тестовых дня. То есть большие гиганты, например, как Google, Meta, там Amazon, они вполне могут себе это позволить. Не делают, но вполне могут потенциально для того, чтобы проводить такую дифференциацию. Это ты отвечаешь или это ChatGPT за тебя отвечает? Но опять же, если человек выходит и справляет свои работы отлично с помощью ChatGPT, может быть, ему даже не хватает фактических знаний, но он все делает как нужно и думает в правильном направлении, то, может быть, это не так плохо. Может быть, это просто новая реальность.
Да, новая реальность уже входит в нашу повседневность, и нам остается только адаптироваться. Хорошо это или плохо, каждый считает по-своему. А я считаю, что ChatGPT — это лучшее, что происходило с нами после появления интернета. Мы можем делегировать вещи, которые не любим делать. Например, писать бюрократические письма или оформлять документы по стандартам, которые эти бюрократы сами придумали. Пусть это делает машина, а не мы. Автоматизация, прежде всего, повышает эффективность в работе. Нужно лишь научиться этим пользоваться. Ведь научившись, вы получите второй мозг и пару рук, способную разгрузить вас от скучных задач. Но давайте попробуем подумать глобальнее, представить, как изменится наш мир с развитием искусственного интеллекта. Что ждет аналитиков в этом новом мире?
Старый формат жизни, full-time job, 40 часов для каждого гражданина, чтобы приносить там пользу или в более частых случаях прибыль компании, оно уходит в прошлое, потому что с развитием ChatGPT он будет поглощать профессии или ускорять профессии, то есть повышать эффективность различных профессий. То есть это будет потенциально мир или общество, в котором эффективность людей скакнет в несколько раз. И вот большой вопрос, что тогда будет происходить в то время, когда все не пользуются ChatGPT? То есть вот как раньше было 40 часов работы аналитиком. Ну, в будущем, условно, там, лет через 20 тебе нужно будет всего 5 часов прийти и проконтролировать, что ChatGPT все сделал правильно, ты им сказал спасибо большое, там, побывал на паре, может быть, встреч, и все, у тебя оставшиеся 35 часов. Что это будет? Это будет вторая, третья работа, это будет волонтерская деятельность. Может быть, люди будут работать сразу на 6-7 работах. То есть это, кстати, тоже вполне возможно. То есть рост экономики за счет того, что эффективность каждого отдельного человека, она крайне выросла. Соответственно, представить себе это сложно. Но действительно, я думаю, что это будет мир, в котором в первую очередь повысится эффективность. И я не думаю, что это напрямую заменит человеческое общение. Опять же, так говорили про много чего, что появилось раньше. О, там появились смартфоны, там все будете сидеть в смартфонах. О, Википедия, что-то все узнаешь из Википедии. Как же там старый, добрый, хороший учебник? Нет, это будет так же, как и все остальное, важным повседневным инструментом, вспомогательным инструментом, но никак не заменой всему человеческому. Промпты будут становиться проще. Вот это вот требование к тому, что побеждает в ChatGPT тот, кто пишет хорошие промпты, оно будет потихонечку уходить. То есть в какой-то момент действительно он будет все лучше и лучше и лучше нас понимать, качество ответов будет расти. Это очень понятные критерии развития модели. Но это еще не все. Я убежден, что ChatGPT и в принципе он будет все больше и лучше интегрирован в наши повседневные инструменты. Ну, условно, пишешь ты код целый день. Да, пишешь, ведешь какие-то расчеты, а потом можешь спросить ChatGPT. Слушай, дружище, вот ты наблюдал за моим процессом, что я писал, что я стирал. Скажи, пожалуйста, что здесь неправильно, да, чего мне здесь не хватает? И ChatGPT может помочь тебе сделать сразу и summary, и на основе того, что ты делал и не делал, он может тебе подсказать. И то же самое со всеми остальными инструментами. То есть, на самом деле, то же самое настраиваешь ты там warehouse или настраиваешь дашборды. И сразу в рамках этого инструмента он может тебе подсказать, куда ты двигаешься. И плюс к этому, это просто незаменимая вещь. Опять же, для тех же визуализаций. То есть сразу под каждой визуализацией можно не брать дополнительно аналитика или человека, который помог бы интерпретировать ее результат, а можно, опять же, спросить напрямую модель, и это будет крайне удобно. То есть следующий логичный шаг в том, какую информацию ChatGPT может воспринимать, это звуковая информация, которая поступает, возможно, там переходит в текст, и потом на основе нее ChatGPT поможет делать некоторые манипуляции. И плюс, ну, конечно, такой очевидный тренд – это то, что данные, которые есть у ChatGPT, они будут все более и более и более актуальные, и их будет больше. Ну, это непосредственно повлияет, конечно, на качество модели и качество генерируемых ответов.
Спасибо Андрею, что поделился своим видением будущего. Честно говоря, я даже вдохновился. Кому не понравится работать меньше, ведь можно будет больше времени уделять своему хобби, друзьям и семье. Сейчас я обучаюсь диджейскому ремеслу и был бы счастлив, если бы модель делала половину работы за меня, а у меня появилось больше времени на новые хобби и на семью. Ладно, вернемся к нашим моделям. Наш следующий спикер — Анастасия Никулина. В прошлом она работала дата-сайентистом в крупных корпорациях, а сейчас руководит школой по Data Science. Давайте узнаем у Анастасии, как модель может помочь нам в анализе больших данных.
Анастасия Никулина, руководитель школы по Data Science.
Для начала, да, начнем с того, что эта модель основана на архитектуре трансформер. Возможно, уже многие где-то это слышали, знают. Она учитывает контекст. Также эта модель может улавливать длинные зависимости. И при генерации именно текста она выдает наиболее вероятный текст на основании предыдущей информации и контекста. То есть модель может генерировать ответы, основываясь на статистических связях в обучающих данных. Конечно, да, она стремится генерировать осмысленные информативные ответы, но также она может давать какие-то некорректные результаты, о чем нас, кстати, предупреждают разработчики, кто особенно пробовал, да, пользоваться этой моделью. Там прям при создании чата это все прописано. Эта модель не обладает каким-то сознанием, она не обладает каким-то собственным пониманием, она просто генерирует ответы, основываясь на статистике, да, если мы так грубо выразимся. Также стоит отметить, что эта модель была обучена на данных до сентября 2021 года. Конечно, за это время уже много что изменилось. Эта модель, соответственно, может быть не знакома с некоторыми трендами, с последними, да, может быть также не знакома с обновлениями в области того же анализа данных. Соответственно, это также нужно учитывать. И, конечно, эту модель необходимо постоянно перепроверять. Абсолютно все, что она выдает. Либо код, либо это просто какой-то текст. Единственное, ну, интересно, наверное, использовать такую модель для обработки естественного языка, для получения, например, тематик представленного текста, либо это какой-то краткий пересказ. Но, опять же, это все больше игрушечный пример. Если мы говорим о анализе больших объемов данных, да, вот реальном таком, хорошем анализе, то пока очень сложно, наверное, представить эту модель. В ближайшей перспективе это точно нужны будут специалисты с большим опытом и большим багажом знаний. Конечно же, аналитику нужны знания, аналитика данных. Это устойчивые хардскиллы, это понимание статистики и вообще анализа данных, умение работать с инструментами различными, это знание питона, это знание статистических критериев, основных понятий, определений. Потому что, когда вы будете задавать вопрос, вам важно еще верифицировать ответы. Конечно, это знание вашей доменной области, это понимание основных терминов, понятий в той области, в которой вы работаете, потому что терминология может различаться в зависимости от домена. И чтобы конкретизировать, да, свой запрос, вы должны подать как можно больше конкретной информации. И как раз из этого вытекает следующий такой навык – умение четко формулировать свой вопрос и свой запрос, конкретизировать свой вопрос данной модели. Потому что чем точнее, и чем больше фактов вы подадите этой модели, тем больше у нее будет информации, и, соответственно, тем выше вероятность, что корректность полученного результата, она будет выше. А если мы говорим еще про soft skills, важно, конечно, иметь критическое мышление, потому что умение перепроверять информацию именно в контексте использования ChatGPT – это очень важно. Умение перепроверять информацию не только в одном источнике, но еще и в нескольких.
Плюсую ко всему вышесказанному, но хочется добавить ложки дегтя и поговорить об ошибках, которые допускает модель. Вкратце мы уже обсудили, что порой ChatGPT использует неоптимальный код. На каким еще ошибкам стоит быть готовым и как их избежать? Давайте узнаем у Анастасии.
Первично это, конечно же, неточные, некорректные ответы, которые необходимо перепроверять за моделью. Дальше также этого коснулись отчасти. Это неполные ответы как раз происходят из-за того, что иногда вы можете задавать какие-то некорректные запросы ChatGPT без какой-либо детализации. Плюс с чем еще может быть связана такая проблема? Это с ограниченностью текстовой информации, на которых обучалась модель. В этом случае некоторые узконаправленные области информацию об этих областях модель могла просто не видеть, не обучаться на них. Да? Соответственно, когда вы задаете запрос ей по данной конкретной тематике, она может просто начать галлюцинировать. И вот, кстати, к вопросу о галлюцинациях модели, эта проблема иногда даже встречается здесь отчасти с интерпретацией связана. Иногда нам может быть не очень легко интерпретировать то, что нам выдает модель. Модель может использовать какие-то сложные конструкции, не внятные какие-то термины, предложить очень довольно странные объяснения, которые иногда кажутся нам нелогичными. Опять же, это, возвращаясь к вопросу верификации, необходимо делать просто на постоянной основе. Получение, мы уже с вами поговорили, да, это не точный ответ. Мне кажется, это самая такая главная проблема, которая сейчас остается, и все остальное просто вытекает от нее. Конечно же, мы с вами говорили о том, что модель обучалась на данных до сентября 2021 года, и о новых тенденциях, каких-то, возможно, новых прорывных направлениях либо исследованиях, она, ну, просто не в курсе. Ее необходимо дообучать. Это также стоит иметь в виду. Ну и, наверное, многие уже столкнулись, да, кто особенно пробовал использовать эту модель, когда вы заходили там под своим аккаунтом, вам писали, что сейчас нет возможности подать модели запрос, подождите, пожалуйста, и так далее. А приоритет давался как раз людям, которые купили подписку. И это связано как раз с ограниченной производительностью. Представьте, сколько в мире человек захотело, да, протестировать такую модель, сколько количество запросов происходит в секунду. Конечно, обработка больших объемов данных и сложных запросов может потребовать, конечно, большое количество времени и ресурсов. В этом контексте, да, конечно, модель ChatGPT, она ограничена, ну, и это понятно почему.
Мы снова пришли к тому, что модель необходимо обучать и донастраивать. Конечно, с течением времени ошибки в модели будут минимизироваться. А что потом? Какие тенденции есть в развитии ChatGPT? Давайте узнаем, что думает Анастасия.
Конечно, мне кажется, нельзя не отметить, что, скорее всего, будет интеграция с различными инструментами. Возможно, ChatGPT будет, например, помогать выявлять какие-то топики в данных, то есть, возможно, дополнять данные какими-то новыми признаками, да, и при интеграции, например, с теми же инструментами для построения дашбордов, я думаю, что это достаточно очень удобный инструмент. Ну и сейчас мы видим, как многие уже начинают создавать Telegram-бота, да, с ChatGPT. Ну и, конечно, можно сейчас уже сделать определенную прослойку при помощи данных инструментов. API, насколько я знаю, там есть, можно к нему подключиться. Но, опять же, это все такая лимитированная версия, и если захочется, конечно, больше предобрабатывать данных при помощи ChatGPT, нужно покупать подписку. Я также думаю, что, скорее всего, это будет поддержка различных видов данных. То есть, например, мы пишем какой-то запрос и получаем по итогу какую-то картинку, либо мы отдаем какую-то картинку и получаем какой-то текст. В общем, это различные типы данных, с которыми мы в дальнейшем сможем взаимодействовать именно при помощи данной модели. Если мы говорим про текущую ситуацию, да, с ChatGPT, конкретно в контексте того, что сейчас модель может, что она умеет, с учетом ее архитектурных особенностей и так далее, конечно же, это автоматизация ряда задач рутинного, это, возможно, ускорение некоторых процессов. Это плюс как и для компаний, как и для самих людей. Они, возможно, могут освободить часть своего времени и посвятить это время своим родным, своим близким, либо своим каким-то увлечениям. Это, конечно же, быстрый какой-то доступ к знаниям, но такая тонкая грань, понимаете, понимаете, что отчасти, да, это быстрый доступ к знаниям, но вопрос, да, как это перепроверять, и тут же встает именно задача оценки, возможно, создание каких-то верификаторов ответов такой модели. Скорее всего, это поднимет какие-то этические вопросы, этот этический вопрос уже отчасти подымался по поводу роботов, если происходит автоматизация, да, замена части профессий либо сотрудников, то необходимо им выплачивать, ну, какую-то часть, да, там, например, от государства. Скорее всего, вот именно подобные вопросы, они будут возникать еще больше. Потому что еще больше, больше и больше происходит автоматизация различных рутинных задач, трансформация каких-либо профессий. Возможно, ChatGPT будет помогать, не знаю, обучать новым профессиям, но, опять же, тут нужно делать, да, отбор информации, которую она может выдавать. Возможно, ну, мне кажется, это больше все связано с автоматизацией каких-то рутинных процессов. Рутинных процессов, создания контента, в том числе, если он достаточно рутинный. Возможно, это создание, развитие каких-то автономных систем, в том числе для роботов и так далее. Потому что, например, если встраивать тот же ChatGPT в роботов, да, то есть мы уже наделяем отчасти способностью таких роботов умением общаться, возможно, как-то координировать свои действия между друг другом. Но мне кажется, это больше про какое-то, конечно, будущее. Пока все-таки модели нужно задавать какой-то контекст изначальный.
Тенденции с точки зрения Насти кажутся очень жизнеутверждающими. Я уже говорил, что регулярно использую ChatGPT для рутинных задач и приводил пример с письмами. Но кто-то заходит настолько далеко, что использует модель приличной переписки. Мне стало интересно, как бы я отреагировал в случае, если бы мой друг стал использовать такую модель в переписке со мной. Я понял, что мне, вероятно, было бы это не очень приятно. Для меня личное общение, оно в мемчиках, войсах, каких-то приколах и подколах. Если это заменить, то теряется близкий контакт с человеком. Но это мое мнение. А у Анастасии на этот счет крайне необычный ответ. Давайте послушаем.
Ну, предположим, наверное, мой друг, да, или подруга вот начали использовать ChatGPT, и вдруг они начали мне писать, да, вежливые какие-то обороты, сложно подчиненные предложения, которые раньше ему или ей, да, были не свойственны. Я бы, наверное, отнеслась с каким-то любопытством и с интересом к этому. Возможно, человек решил использовать этот инструмент для какого-то исследования очень интересного, и, наверное, я бы обязательно попросила его поделиться результатами, например, исследование о том, а сколько ли людей поняли, что общаются не с одушевленным предметом, да, с чат-ботом. Мне кажется, это очень интересно. Но, безусловно, когда ты особенно хорошо очень знаешь человека, знаешь, как он общается, ну, первое, может быть, я подумала, кто-то взял его телефон, да, либо также я, скорее всего, почувствовала бы некоторую дистанцию между нами и, возможно, бы не ощущала вот какой-то естественности в нашем общении. И начали бы закрадываться разные сомнения. То есть у меня бы было сомнение, либо кто-то взял его телефон, да, либо это просто со мной общается какой-то бот. Но в любом случае я бы отнеслась к этому с пониманием и с огромным интересом и была бы очень благодарна за результаты такого исследования, да, если он действительно их проводил.
Благодарю, Настя, что поделилась своим мнением. Пишите в комментариях к посту с эпизодом, как бы вы отреагировали, если бы ваш друг начал общаться с вами, используя ChatGPT. Интересно узнать ваши мысли по этому поводу. А я передаю слово Игорю Котенкову, у которого тоже весьма нетривиальный взгляд на модель ChatGPT. Игорь помогает бизнесу внедрять современные решения на основе больших языковых моделей для улучшения эффективности. Мы спросили Игоря, как можно пришить модель к анализу данных.
Игорь Котенков, Head of AI Department ML Consulting Agency. Автор телеграм-канала «Силовочная».
Тут на ум сразу приходят плагины, которые уже были представлены весной от OpenAI. Большое количество плагинов разрабатывают люди со всего света. Они выкладывают их в open source, и их можно пользоваться, их можно добавлять к себе. И один из самых, наверное, простых плагинов для понимания в контексте анализа какого-либо объема данных, в том числе и большого объема данных, это плагин Chat with PDF, где вы закидываете какой-либо PDF-файл в ChatGPT. Он разбивается на маленькие кусочки, и после этого, когда вы задаете какой-либо вопрос в текстовой форме, находится самый релевантный, самый похожий к вашему вопросу кусочек, и согласно нему модель уже умеет отвечать. По-хорошему, такой метод очень хорошо масштабируется. Можно сказать иными словами, что мы можем взять огромное количество данных, большой объем данных, и таким образом обрабатывать. Это очень похоже на то, что называется в мире машинного обучения Retrieval Augmented Question Answering System. То есть у нас есть этап ретривала, когда мы находим что-либо релевантное в текстовой форме, подаем в контекст и заставляем модель отвечать на вопросы или что-либо дописывать, исходя из контекста. Второй способ — это помощь аналитику, помогать принимать какие-либо аналитические решения, придумывать способы посмотреть на данные под тем или иным углом, а возможно, написать какой-то код для того, чтобы визуализировать срез данных. И получается, что теперь даже не нужно знать разные языки программирования, не нужно выучивать разные библиотеки в Python или в языке программирования R для того, чтобы делать визуализации и делать интерактивные срезы. Можно просто написать ChatGPT, сделай то, сделай это, подключив плагин на написание кода, на его интерпретацию, мы можем добиваться того, что, по сути, любой человек, включая менеджера, может делать очень клевые графики. А дальше, в зависимости от того, что вы видите на этих графиках, то какие выводы можете сделать или какие мысли вам придут в голову, вы можете извлекать из этого пользу. Третий способ, кажется, его озвучивали в Сенате США на слушаниях Сэма Альтмана и других людей, представителей мира искусственного интеллекта, как это называют сенаторы. Это то, что если у нас есть модель, которая обучена на огромном-огромном доле интернета, то есть она в целом, можно сказать, в некотором смысле репрезентативна относительно того контента, который есть в интернете, ее можно использовать для получения некоторых усредненных данных. Например, можете попросить модель отыграть роль какого-либо члена сообщества, пусть это будет учитель в городе Калифорния, и вы можете попробовать попросить ChatGPT написать о каких-либо проблемах или о том, что может потенциально беспокоить этого учителя, или попросить его принять решение, за кого он будет голосовать на следующих выборах. Это вот очень такой странный use case, который интересует сенаторов США, что если мы можем не спрашивать людей, а спрашивать у модели и, оптимизируя нашу рекламную кампанию или там политическую кампанию относительно ChatGPT, делать это более эффективно, чем там делают это люди. И после этого выпускать уже какую-то готовую рекламную кампанию или политическую кампанию, которая привлекает людей. Естественно, мы, получается, можем из ChatGPT или из любой другой похожей модели вытаскивать какие-то точки зрения, которые потенциально для нас могут быть неочевидны, если они были представлены в интернете, даже в не очень больших количествах. Это потенциально тоже можно использовать, но я бы все-таки сказал, что это в некотором смысле анализ большого объема данных, когда мы берем сначала эти данные, сжимаем их некоторым образом в веса нейронной сети, и после этого, когда мы у ChatGPT что-либо спрашиваем, получаем некоторое представление о том, что же было в тех данных, которые мы скрабили нейронной сети.
Мне очень понравился пример про учителя в Калифорнии. Согласитесь, он очень необычен, но все же кажется странным применять такое на практике. Думаю, лучше узнать бы мнение реального учителя, а не модель. Мы также не могли не спросить Игоря про prompt-reverse. Уточняю, это когда нам надо провернуть обратную операцию и по результатам модели понять, какой был изначальный prompt. Давайте узнаем у Игоря, возможно ли это.
Тут, наверное, стоит разделить все типы промптов на две большие группы. Первая группа промптов — это какие-то общие описательные вещи, которые в целом, скорее, специфичны для определенного запроса. И второе — это инструкция, которой необходимо следовать в модели. И я думаю, что очень часто будет вставать задача того, что нам необходимо сделать реверс промпта для инструкции, чтобы на новых данных какой-то прием, например, извлечение сущности или исправление ошибок или перевод на другой язык, чтобы мы могли это переиспользовать в наших других чатах или других сессиях ChatGPT. Видится, что это, опять же, возможно, но сейчас промптами люди в большинстве своем делятся бесплатно и в открытую, и их можно просто брать, использовать, выработать некоторую внутреннюю чуйку, а как именно нужно составлять грамотные промпты. И когда вы видите результат работы, у вас сразу возникает в голове, ага, скорее всего, было использовано А, Б и С. Другое дело, это реверс оригинальных данных, которые были поданы в модель в качестве контекста, уже, например, после инструкции, для того, чтобы произвести какой-либо ответ. Тут все кажется сложнее, и я не берусь утверждать, но кажется, что будет невозможно полностью воспроизвести те персональные данные, например, которые были введены в модель на этапе предсказания, на этапе ответа на какой-либо вопрос моделью. И, честно, не особо понимаю, для чего это вообще можно делать, насколько это будет актуально. Кажется, что должны цениться именно сами инструкции и способы применения модели к разным приложениям.
Спасибо Игорю за подробный ответ. Но наши вопросы на этом не кончаются. Мы также попросили Игоря поделиться лайфхаками о том, как получать лучшие результаты, используя большие языковые модели. Давайте узнаем все секреты.
Очень важно давать модели некоторую подводку к тому, что же вы хотите сделать. В качестве этого можно использовать примеры. То есть вы ставите задачу, описываете ее, там, не знаю, на полстраницы, на страницу инструкцию, и после этого даете 2, 3, 4, 5 примеров того, чего же вы хотите от модели. И когда вы подаете шестой, модель может обратить внимание на то, что вы уже написали. В некотором смысле можно сказать, что она его прочитает эти примеры, и на основе этого поможет вам ответить. Также важно понимать, что это статистические языковые модели. И, по сути, все, что они делают, это генерируют в некотором смысле наиболее вероятное, наиболее правильное продолжение текста. Поэтому если вы заставляете модель отыгрывать некоторую роль, то в контексте определенных ролей ответы от модели могут изменяться. Понятно, что если вы скажете, что модель — это на самом деле ученый, физик, ядерщик с IQ 150, то модель будет отвечать в среднем более научно, более технично и использовать больше терминов, больше каких-то фактов, нежели если вы просите отвечать как какого-то школьника, троечника. Еще один лайфхак, который можно применять, он не очень гармонично вписывается в концепцию чата, который сейчас предоставлен на сайте chat.openai.com. Однако я уверен, что начнут появляться продукты, которые делают тот прием, который сейчас расскажу, сижу под капотом, и дают вам финальный результат. И вещь, про которую хочу сказать, это то, что мы можем заставить модель генерировать не одно, а несколько продолжений в ответ на ваш вопрос. И затем некоторым образом агрегировать эти ответы. Более того, можно модель заставить покритиковать саму себя, чтобы она нашла ошибки в своих рассуждениях перед тем, как вы получаете ответ, и на основе этого догенерировала новый, правильный ответ. Объединение этих техник — это достаточно вещь сложная. Вам придется несколько раз копировать разные промпты и делать это итеративно, делать несколько разных чатов. Это очень большое количество ручной работы, и, скорее всего, это не окупится. Но когда появятся продукты, которые делают то, что я сейчас описал, на масштабе, и при этом предоставляют пользователю возможность ничего из этого не делать руками, а сразу смотреть на финальный ответ, то это будет в среднем улучшать перформанс, который мы видим в отношении больших исковых моделей и решения каких-либо проблем.
Спасибо за крутые лайфхаки. Мы сегодня много говорили про ChatGPT и совсем не поговорили об альтернативах модели. Существуют ли они? А если существуют, то насколько они хороши в деле? Есть ли какие-то open-source решения для генерации текста? Давайте расспросим Игоря.
Очень многие люди считают, что сейчас в open source находятся модели, которые очень и очень близки по качеству к тому, что имеет OpenAI. Якобы на некоторых сравнениях, на определенных классах задач, есть модели, которые выигрывают в сравнениях, скажем, в 45-50% случаев. То есть люди не могут отличить, насколько качественные ответы дает ChatGPT и насколько качественные ответы генерирует какая-то open source модель. Но обычно такое сравнение происходит на каком-то общем general домене. То есть, например, в режиме болталки. И некоторые open source модели действительно могут на одном из доменов похвастаться сравнимым качеством. Но важно понимать, что ChatGPT — это уникальный инструмент, который, грубо говоря, знает очень много и может находить кучу применений. По сути, они ограничиваются вашей фантазией. Где-то работает он похуже, где-то получше, но в среднем набор возможностей, которые предоставляет ChatGPT и GPT-4, он куда шире, чем то, чем обладают большие языковые модели, выпущенные в open source. Поэтому, если у вас стоит конкретная задача решить одну проблему, вполне возможно, что вам удастся найти аналог. Но если вы хотите найти такого же способного ассистента, который будет вам помогать во всем, и хорошо писать код, и брейнштормить с вами лучшие способы анализа данных, и находить ошибки в вашем коде, и писать письма вашему руководителю, писать аналитические записки кому-либо, вот, скорее всего, одной модели, которая делает это все, не предвидится в ближайшие, не знаю, полгода. Последние пару месяцев модели появляются буквально как грибы после дождя. Не проходит и недели, чтобы не появилась какой-то новой модели, которая клеймит, что она на самом деле лучше ChatGPT, или она компетитор ChatGPT, она может с ней соревноваться. Ну и если даже нет, то эта модель точно лучше всех предыдущих. Однако стоит отметить, что в эту гонку включается большое количество разных игроков. Facebook выпустил свою модель Llama абсолютно разных размеров, от маленьких моделек на 7 миллиардов параметров до гигантских на 65 миллиардов параметров, которые на ряде бенчмарков конкурируют с моделями GPT-3. К сожалению, не с самыми последними, не ChatGPT, не GPT-4 и не GPT-4, но, тем не менее, это все равно достаточно хороший прорыв. После этого люди начали их разным способом дообучать, и, по сути, первые 98% обучения модели, они были одинаковыми, но вот появляются разные коалы, альпаки, гориллы. Все модели имеют свою специфику, все заточены под определенный круг задач, который был необходим разработчикам, и таким образом отличаются в некотором смысле применимостью, шириной задач, которые они могут решать. Также в эту гонку включаются арабские страны. Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, появилась модель Falcon. Она, если память не изменяет, 7 или 9 миллиардов параметров, и на 40. 40 миллиардов параметров — это достаточно много. И она обучена на достаточно большом корпусе данных. Понятно, что вы можете взять очень большую модель, обучить ее один день, и тогда она будет плохой моделью. Но если вы будете обучать ее на реально большом наборе данных, длительный продолжительный период времени, то она будет становиться умнее. И в какой-то момент вы можете сказать: ну, модель, кажется, очень хорошо обучена, мы напрямую пользуемся всеми возможностями, которые она потенциально может в себя вместить. И вот, как я уже сказал, вышла модель от Технического университета Объединенных Арабских Эмиратов. У меня есть некоторые инсайды, что в Саудовской Аравии тоже готовится компетитор ChatGPT. Непонятно, на английском языке это будет или на каком-то арабском. Однако смысл в том, что я думаю, что большое количество стран для того, чтобы не отставать в этой гонке, будут инвестировать. Возможно, включится и приватный сектор, какие-то компании, которые не торгуются, будут вести собственные разработки. Некоторые будут делиться этим в open source, просто для того, чтобы не зависеть от одного, возможно, компетитора, возможно, партнера в лице OpenAI.
Что ж, поживем и увидим, какие альтернативы будут на рынке и как себя проявят. Подытожим все, о чем поговорили в выпуске. Как мы уже поняли, восстание машин маловероятно. А что тогда возможно? Может, роботы в будущем будут общаться друг с другом? Вообще, мне очень нравится поднимать тему будущего, хотя сам я не люблю выступать в роли пророка. Поэтому мучаю гостей с этими вопросами, и Игорь не исключение.
Тут, пожалуй, важно отметить, что даже если модели не станут умнее ни на йоту относительно GPT-4, и они останутся ровно в том же состоянии, то через 10-15 лет, когда стоимость электроэнергии и вычислительной мощности будет гораздо ниже, чем сейчас, на порядок или на порядке, то нам откроются просто принципиально новые возможности. Потому что мы можем взять не одну копию GPT-4, а 100 тысяч, 10 тысяч, и посадить их параллельно решать какую-либо проблему или задачу. Попросить каждую из этих моделей валидировать другую модель, проводить коллоквиумы между моделями, проводить форумы или дискуссии. То есть заставлять одну модель высказывать мнение, другую ее критиковать, третью критиковать первые две, четвертую подводить итог, пятую делать презентацию по итогам того, что было обсуждено, и потом презентовать ее через шестого агента другим моделям. И таким образом может показаться, что это чушь, но есть большое количество исследований, которые показывают, что если мы одной и той же модели дадим разные промпты и заставим ее отыгрывать разные роли, одна, например, критик, другая рассказчик, то качество на разных задачах будет вырастать. Это и понятно, потому что для решения каждой отдельной задачи, по сути, мы приносим больше усилий, мы применяем больше вычислительных мощностей для того, чтобы сгенерировать больше слов, больше текста, больше токенов, и, как следствие, это выливается в лучшее качество. То есть у модели, грубо говоря, есть некоторый зазор на то, чтобы подумать и прийти к какому-то решению, порассуждать. И вот если эти модели не поумнеют, а электричество будет продолжать дешеветь и вычисления тоже будут дешеветь, то, как сейчас работает текущий мир, те профессии, которые есть, особенно связанные с технологиями, они очень сильно изменятся. Мы можем посадить модели писать большую часть кода. Остальные модели будут валидировать этот код. Четвертые модели будут генерировать тесты для первых трех моделей. Что-то еще будет происходить. И там очень сильно поменяется то, как мы, например, ведем разработку. У нас появится возможность отрефакторить все программы, которые когда-либо были написаны, сделать их более оптимальными, а значит, это будет работать еще быстрее. И так мы потихонечку будем подходить, наверное, в направлении сингулярности, когда мы будем развиваться настолько быстро, что не будем успевать.
Спасибо большое Игорю, что поделился своим видением будущего. В заключение я хочу поднять животрепещущую тему о том, каким профессиям ChatGPT угрожает исчезновение. Может ли быть такое, что все креативные профессии исчезнут? Ведь модель будет генерировать сама идеи фильмов, сама писать сценарии и рисовать раскадровки. Всех копирайтеров прошу пристегнуться и давайте послушаем мнение спикеров.
Для меня достаточно большая загадка, какие именно работы, какие именно профессии начнет заменять большая языковая модель, ChatGPT или любой другой ее конкурент. Даже если вспомнить, как мы пару-тройку лет назад думали о том, что, ну, наверное, креативная работа – это самая сложная часть, которую нам нужно будет, возможно, заменить с помощью искусственного интеллекта какого-то абстрактного, а вот технические какие-то понятные, максимально выверенные и прагматичные задачи мы можем быстренько переложить на алгоритмы, которые у нас скоро появятся. Но получается, что происходит все ровно наоборот. Стихи модели уже умеют писать, картинки генерировать могут, что аж люди начинают бастовать и запрещают использовать свои работы для обучения моделей, для генерации изображений. А технические задачи и там научная сфера, они практически остаются нетронутыми. Поэтому я бы сказал, что такие предсказания не бессмысленны, и, скорее всего, большая часть профессии, она не исчезнет, 95%, но они претерпят существеннейшие изменения, и те, кто не будут использовать новые инструменты, которые увеличивают эффективность и позволяют делать те же самые задачи быстрее или лучше, те будут оставаться потихоньку за бортом.
Я бы вообще пошла бы от обратного, да, кому ChatGPT не угрожает. Конечно же, тем профессиям, где результаты – это именно умственный труд. Это те люди, которые генерируют какие-то новые технологии, новые идеи, занимаются какой-то аналитикой, они действительно профессионалы своего дела. Вот в этом случае таким моделям очень сложно заменить таких специалистов, потому что эта модель еще не обладает каким-то сознанием, аналитическими способностями и так далее. Теперь про то, кому модель угрожает. Мы, знаете, вообще в принципе движемся в сторону такой автоматизации. Она началась давно, да, с самого начала и продолжается по сей день. И вот все эти профессии, которые можно заменить, больше связаны с каким-то ручником. Ручником не в плане то, что человек использует руки в своей работе, а в том плане, что это повторяющиеся какие-то элементы в профессии, они однообразные, одинаковые, каждый день что-то повторяется, либо это что-то не очень сложное. Вот, например, это копирайтеры, да, и контент-менеджеры. ChatGPT в этом случае можно использовать для генерации текста, да, в качестве замены таких специалистов. Но опять же, если мы говорим про текст, который связан с какими-то новыми технологиями, модель какая-то недавно, вот вчера вышла какая-то новая, либо объяснить, как устроен алгоритм, вот здесь, вот, скорее всего, ChatGPT уже будет сложнее, еще ее придется и верифицировать. Еще мы помним, что эта модель обучалась на данных до 2021 года, то есть о каких-то новинках она может не знать. Но достаточно такой простой текст, она вполне себе умело справляется, да, генерировать такой текст, и поэтому, конечно, если вы пишете достаточно простой текст, однообразный, похожий на другие, я думаю, что здесь даже лучше сделать некоторую автоматизацию. По поводу клиентской службы хотелось бы также сказать, отчасти эта замена, можно сказать, что произошла уже давно, потому что у нас появилось просто колоссальное количество чат-ботов, но теперь эти чат-боты, скорее всего, просто станут чуть умнее. Они смогут понимать контекст. И, возможно, часть операторов первой линии поддержки именно они смогут, скорее всего, тоже заменить части, потому что это сокращение затрат. По поводу писателей, ну, мне тут, наверное, сложно вообще согласиться, что это угроза, да. Опять же, к вопросу, если ты профессионал своего дела, если ты делаешь какой-то уникальный контент, что-то уникальное действительно и что-то передовое, я думаю, что нет проблем. Конечно, да, возможно, уже многие видели какое-то количество книг, которое было написано, там, возможно, миллионов сценариев при помощи чат-GPT, даже писали какие-то дипломы. Но, понимаете, пока что это все очень на таком среднячковом уровне. То есть там как будто бы нет отчасти какой-то души, потому что когда ты пишешь что-то, ты пишешь какую-то свою картину, ты вкладываешь еще туда душу, ты вкладываешь частичку своей энергии, ты вкладываешь свою историю туда. Именно поэтому эти произведения могут быть также ценными.
Угроза творческим профессиям 100% существует. Но не в том понимании, наверное, как принято полагать. Условно, тот же самый художник, он может работать и в IT-компании, или работать с маркетологами, ну, допустим, делать рекламные креативы. И делал бы он эти рекламные креативы, и делал бы, вот начиная от концепта до перебора различных вариантов, которые потом пойдут в рекламные креативы. А тут раз, условно, с помощью ChatGPT или других подобных моделей, предлагают сразу там 10 различных концептов. И сразу же количество художников, которые необходимы в отделе, сократилось там в 2-3 раза, потому что это самая трудоемкая и трудозатратная часть. То же самое и с остальными, там, с копирайтерами. Условно, можно дописывать текст, который производит ChatGPT. Он может делать очень много черновой работы. Вот как для аналитиков, да? Он сокращает некоторую часть работы, он ускоряет работу, а не заменяет тебя полностью. Тут то же самое, только ускоряет он значительно. Ну, конечно, останутся, да, писатели, конечно, останутся художники. Художники в классическом понимании, которые рисуют свои картины. Но только понятно, что ChatGPT — это как дополнительно такая огромная конкуренция. Как будто конкуренция вдруг выросла в 2-3 раза на этом рынке, при этом количество специалистов не изменилось. Ну, нужно, чтобы просто количество людей в этих профессиях, оно сократилось в соответствии с новыми реальностями. Опять же, возможно, некоторая адаптация, но в ближайшие годы очень много где уже это можно наблюдать. Будут массовые сокращения именно людей таких творческих профессий, если они работают в рамках компании. Наверное, здесь, если бы я выбирал быть мне условно там писателем отдельным, который пишет свои книги, или быть писателем как частью условно какой-то голливудской студии, я бы выбрал писать собственную книгу, делать собственное имя, чтобы люди покупали именно мои работы. И то же самое с художниками. То есть я бы выбрал скорее быть независимым художником, который бы продавал собственные работы, нежели чем быть художником в условной игровой студии. Потому что там уже время для таких творческих профессий, оно не то что подходит к концу, оно подходит к тому, что их станет сильно меньше.
Я благодарю наших гостей, что поделились своими бесценными знаниями и опытом. Что касается меня, то, как я уже говорил, я люблю давать прогнозы. Но очевидно, что мир идет в сторону оптимизации и сокращения простых и зачастую дорогих функций. Раньше программист был очень дорог для бизнеса, но сейчас мы его начинаем декомпозировать, оставляя совсем простое программирование роботом. Другая технология проникает в нашу жизнь, и кто-то кричит «Ужас!». Но несколько лет назад ты говорили про интернет, а сегодня без него мы не представляем жизни прогресс. То же самое говорили про телефоны, на которых нет кнопок. Если вы, дорогой слушатель, переживаете о том, что искусственный интеллект нас заменит, то призываю посмотреть на это с положительной стороны. Продолжайте прокачивать себя как личность, развивайте софт-скиллы и получайте новые навыки, чтобы оставаться на плаву в быстро меняющемся мире. А пока ChatGPT не заменил подкастеров, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.